Сегодня будем читать и мы будем читать, и я предложу какие-то вопросы по четвертой главе послания к филиппийцам. Мы заканчиваем чтение. Мы с Александром Васильевичем говорили на эту тему, договорились, что в мае мы заканчиваем, но в мае заканчиваем прямо-таки 28 числа, 28 мая, и с тем, чтобы на июнь, ну, уже не переносить, потому что июнь, ну, уже там и отпуска, и сессии, и прочие разные дела. Вот. По ревности, по желанию, конечно, можно что-то продолжить. Вот. А то, что вот предлагается нам с вами сегодня, это те три служения, три вторника, которые будут в мае, и четвертая глава, ну, конечно, она такая же сложная, вернее, там можно найти много чего, как и в других главах. Послание к римлянам, к филиппийцам. Но мы выделим какие-то отдельные места для того, чтобы порассуждать вот на какую-то тему, важную для церкви сегодня. И в этом смысле вот вопросы, которые к маю месяцу, но они немножко отличаются от прошлого, ну, так сказать, они более домашние задания, более такие обширные, многословные. Не то чтобы многословные, но по объему чуть-чуть больше, чем раньше, чтобы объяснить какой-то контекст. И, значит, вот самое первое для 14 мая приготовленное домашнее задание. Я просто его даже прочитаю. Я надеюсь, что вы его читали, но на всякий случай я прочитаю, потому что, конечно, оно в памяти сложно остается, это все. Домашнее задание на 14 мая. Порой испытания и трудности, неизбежные в жизни, не дают человеку чувствовать себя счастливым. Но Павел и не говорит нам, чтобы мы всегда чувствовали себя счастливыми. Его призыв звучит иначе. А именно, радуйтесь всегда в Господе. Акцент на Господа. Дело в том, что Христос сам по себе, и только Он является неиссякаемым источником радости. Конечно, в жизни христиан нередко складываются такие обстоятельства, в которых невозможно чувствовать себя счастливым. Однако и в них верующие могут радоваться о Христе в Господе. Сам Павел был отличным тому примером. Ибо и тогда, когда подвергался преследованиям, когда он сидел в тюрьме, готовился к смерти, то есть в самых, казалось бы, тяжелых обстоятельствах, оставался человеком, который способен радоваться тому, что он сопричастен Христу и Евангелию. Ну вот такое введение, предуведомление. Первое, с чем мы встречаемся в этой главе, несколько раз Павел повторяет, и даже в первых стихах повторяет: «Радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю «радуйтесь». Это четвертый стих. Это четвертый стих, и как бы, ну, вот такое повелительное наклонение «радуйтесь», да, оно как-то странно звучит. А с другой стороны, Павел говорит о вещах глубоких, глубинных. Потому что человек, который знает по глубине Господа и знает Его и Христос в нас, и это то, что всегда с тобой. Не всегда можно до этого добраться, потому что и трудности, и боль, и сложные какие-то переживания, они закрывают, может быть, закрывают вот эту глубину, более такими душевными, поверхностными, интеллектуальными какими-то событиями, ощущениями, мыслями, переживаниями. Но Павел призывает все-таки немножко отодвинуть вот эти внутренние дела и добраться до Господа, который есть источник радости. И если Господь в нас, если наши отношения с Христом, они реальные, стабильные и глубокие, то добраться до этой радости, вот к этому призывает Павел, и это возможно. Он говорит, что это возможно и это необходимо. Ну, опять же, Павел это демонстрирует своей жизнью, потому что он принял Христа, принял Евангелие, и он принял его не как объяснение каких-то библейских истин, а как путь жизни, как духовный путь и внешний, и телесное такое движение. И все то, что у него было, он посвятил Господу. И поэтому то, что он говорит, для него это реальность. И то, что он предлагает всем остальным, он говорит, что это возможно. Это возможно. Потому что и он свидетель, и многие другие рядом с ним свидетели этого, того, что он говорит. В частности, вот о радости. То, еще раз повторюсь, радуйтесь всегда в Господе. Это действительно источник нашей радости. И вот вопросы, которые предлагается обсудить, ну, прежде всего, внимательно прочитать всю четвертую главу послания к филиппийцам. Почему Павел переживание радости дополняет необходимостью кроткого поведения? Что такое кротость верующего, тем более для чего она должна быть общеизвестной? Ну, я бы все-таки спросил вас, бывали ли у вас периоды в трудностях переживать радость о Господе? Вот перед Богом мы стоим перед Господом. Да? Здесь ну, нет смысла что-то выдумывать. Было, значит, было. Редко было, значит, редко было. Бывает иногда, или там как бы Бог дает повернуться к нему и пережить эту радость. Скажите, пожалуйста. Я понимаю, что это дела достаточно интимные такие, но тем не менее, свидетельство поделиться, ну, как бы апостол Павел, ну, вот там закованные в колоды, да, они пели вместе со своим сотрудником, радовались, славили Господа. Что
Можно?
скажете?
Можно?
Да?
Я слышно?
Слышно, только не как бы чуть громче говори.
Я не пойму, работает или нет. Ага. Ну, если меня слышно, я попробую громче. Вот радость о Господе, да, я заметил, что вот у меня самая большая радость.
Это Игорь. Игорь, пожалуйста, выключи микрофон.
В такие моменты как, в моей жизни, когда у меня чего-то не выходило, ну и вообще как-то вот разрушалось, почему-то в такие моменты для меня это было самым большим утешением, да, у меня вот, ну, не получилось, вот не складывается, но Господь победил, да, вот как-то, и меня это очень сильно утешало, вот, не тогда, когда у меня все хорошо, и там замечательно, да, вот, а вот именно вот, вот в эти моменты жизни такая самая большая радость о Господе была.
Спасибо. Кто-то еще скажет?
Я не слышно, да?
Кто-то говорит. Юра, ты говоришь?
Меня не слышно, да?
Слышно. Вот теперь слышно.
Я сейчас так вот одену. Видать, у меня микрофон обычно умер. Меня слышно, да, вот сейчас?
Вот теперь хорошо слышно.
Все, прошу прощения. Ну, я хотел поделиться немного. Я, может быть, ну, с точки зрения своего понимания, на две фазы разделил бы эту радость. Есть одна вот радость такая, ну, глобальная, связанная как раз с третьим стихом, да, касаемо того, что радость, что имя мое записано в книге жизни. А есть, ну, радость кратковременная, скажем так, да, вот, ну, какая-то пиковость радости, вот, сегодня, сейчас, от какого-то события. И бывают какие-то скорбные моменты, да, какие-то не самые приятные там вехи прохождения в жизни, действительно бывает, что можно утешиться, то есть во Христе, не только вот, ну, глобальным, да, вот этим вот пониманием венца жизни, но и то, что несмотря на все там тягости, какие-то моменты, которые проходишь, Христос все равно, ну, рядом, да, то есть есть какое-то утешение. Оно не всегда понятно по-человечески, да, оно не всегда понятно, ну, с точки зрения там физиологических глаз, да, но если в вере это дело растворить, то вот некое утешение, оно есть. То есть вот, ну, так вот.
Спасибо. Спасибо.
Можно?
Можно.
Я так подумала, когда вот ты сказала об этом, да? Я так подумала, вот Господь действительно. Вот трудно, трудно очень, часто очень трудно бывает, да? Ну, иногда там унываешь там или что-то, вот, потом все-таки осознаешь, что унывать-то, чего унывать, да, потому что Господь у нас есть, и Господь вечно нас возлюбил, вот. Но вот когда чуть-чуть хоть направляешься при этой вот трудности, при этой сложности, направляешься хоть чуть-чуть к Господу, то вот идет утешение от Господа. Вот просто вот я сейчас ощущаю, да, вот я думала говорить, не говорить, а я прям чувствую, у меня в сердце разливается что-то, знаете, такое вот, ну, я не скажу утешение, а вот что-то такое, знаете, вот, ну, не всегда же такое бывает, знаете, как это просто вот, как это, как благодать, понимаете, как благодать вот там разливается внутри, в сердце. Она не как-то так вот, или как, а вот тихо, знаете, тихо так, вот. Вот Господь здесь, да, вот я должна это сказать, я так понимаю. Вот, то есть Господь, вот как там написано, что во всякой скорби Он утешает нас, да, там есть места такие, да. Вот, то есть вот неоднократно, многократно, может быть, вот такое вот бывало, да. И радость бывает от этого, от того, что вдруг чувствуешь присутствие Божие. Но хотелось бы не только чувствовать, но, в принципе, даже когда не чувствуешь, знать это. Оно не всегда такое бывает. Вот это моя проблема головы моей, разума моего. Вот, то есть бывает разумом трудно прикоснуться, да, вот к Господу. Вот. А вот хотелось бы, чтобы это было больше. Вот, наверное, это вот Христос в нас, упование славы, да, чтобы вот действительно осознавать и как-то более близкие отношения иметь со Христом, да, чтобы вот эту вот радость. Потому что у Павла это было вот другое. То, что если бы мы оказались вот в таких вот узах, как вот сказал, да, вот там вот они воспевали, да, вот там. Вот, они воспевали, радовались, да, и это вот высота, которая еще предстоит нам достичь, если мы будем этого искать, мы достигнем, конечно. Вот, но вот это большая высота. Но вот такое, что Господь с нами. Ну, написано, Господь с нами, когда вы с Ним. Когда я к Господу направляюсь чуть-чуть, вот хоть чуть-чуть, при трудности такой, вот большой, огромный, ну вообще кажется, ничего невозможно и вообще, вот, то вот как-то вот как сейчас, вот разливается внутри благодать, тихо, так спокойно, но это благодать Божия, это я понимаю сейчас. Все.
Хорошо. Люся важную вещь сказала, с моей точки зрения, что вот в момент растерянности или там трудности или чего-то, такой внутренний поворот, Люся говорит, не всегда это понимаешь там или разумом берешь. Но мы же не говорим, что мы знающие люди, мы верующие люди. И вот этот поворот верой, поворот к Христу, а даже, ну так, в моем случае, если я ему что-то скажу, там, мое отношение к нему, вот это какое-то к большему соединению. И действительно переживание радости или ну, какого-то тепла, вот оно есть. Но это действительно такие достаточно интимные дела, поэтому мы особенно распространяться на этом деле не будем. А вопрос-то звучит, почему Павел переживание радости дополняет необходимости кроткого поведения? И что такое кротость верующего? И тем более, для чего нужна вот такая кротость, да, общеизвестная? Почему она должна быть общеизвестной? Вот Павел говорит, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Что такое кротость и почему Павел, добавляя к радости кротость, говорит, что вот это нужно? Что такое кротость для начала?
Может быть, это смирение?
Ну, кроток и смирен сердцем – это, в общем, близкие синонимичные понятия. И Христос, он сказал про себя: «Я кроток и смирен». То есть это Божье, это Христово качество. Но в чем оно заключается? Вот как это выражается или как это внутренне происходит?
Ну, это же словами, наверное, Саш. У каждого по-разному.
Тем не менее, если это должно быть общеизвестно, да, то, наверное, внешние люди должны это узнавать. Значит, в переживании это может быть немножко по-разному, а вот в выражении это, наверное, должно узнаваться. То есть оно должно быть каким-то общим проявлением. Ну, кто такой кроткий?
Великодушный.
Верно. Есть такое дело. Но это какая-то сторона. Потому
И
что...
терпеливый.
Тоже согласен. Тоже согласен. Еще.
Какая-то такая внутренняя спокойность, тихость, да, не агрессивность, да, по отношению к окружающим.
Да, дух такой терпеливый, спокойный дух. Да, я согласен. Да, верно. Но я бы еще сказал про снисходительность. Ну, в том смысле, что войти в положение другого человека, снизойти, не обязательно там спроецировать, ну, понять, что или пережить, что, ну, трудно кому-то, или там, что он не понимает чего-то, или что ну, вот какие-то моменты у него, особенности у него какие-то есть, и вот снизойти. Есть люди неудобные для нас, да? В поведении там, или в выражениях есть, но снисходительность не потому, что сверху ты сходишь с горы, а потому, что ты вмещаешь этого человека, как и Христос вмещает. Принимайте, как и Христос принял вас. Да? Вот. И почему к радости, ну, апостол Павел добавляет еще кротость. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Ну, может быть, потому что переживание радости, Люся, я согласен с ней, это такое глубинное переживание, там, как бы оно не, это не веселье такое, не и искрящееся что-то вот, хотя оно бывает по-разному, но в принципе, да. А вот кротость, она проявляется, если радость не обязательно проявляется внутренняя, а кротость все-таки проявляется как-то, да. И если тебя видят таковым, кротким, ну или, по крайней мере, твое кроткое поведение и сегодня, и вчера, и завтра, и, ну вот, это какой-то образ твой, он создается общий для всех создается, ну или для многих, скажем так, что это кроткий человек. Это он может спокойно выслушать, это он может там посочувствовать, это он может потерпеть какие-то, ну, может быть, неприятные моменты в общении, да? Не раздражается, вот, что мне лично труднее всего дается, когда там в очереди или когда-нибудь в этом, в чем-нибудь. Вот, но Господь учит этому. Что, Саш, говори.
Окружающие очень быстро это раскусывают и начинают на этом спекулировать, на моей кротости, на твоей кротости, на твоем терпении, снисходительности.
Ну, понимаешь, вот Христос сказал, что я кроток и смирен сердцем, да? И вот смирение, ну так, если посмотреть на это, что имеется под смирением, я знаю пределы, за которые я не должен переступать, но в этих пределах я должен быть Божьим человеком. Вот Моисей кратчайший, да, кратчайший, кроткий, дальше некуда, дальше уже там только Господь. И он кроткий в том смысле, что он в воле Божьей был, ну, просто капитально в воле Божьей был, да. Он мог быть строгим, он мог быть даже там, кажется, жестоким или гневливым, да, но это было в воле Божьей. И поэтому кроткий и смиренный – это не тряпка. Кроткий и смиренный – это тот, который в воле Божьей. И, значит, может, независимо от обстоятельств, вот в этом пребывать. Как Христос. Да? Нельзя сказать, что он там был, об него можно было на шею сесть или об него можно было ноги вытирать. Нет, но он там на что-то реагировал, на что-то он не реагировал. Его основная, вот то, что мы видим, его путь, да, вот он был всегда в воле Отца, в воле, в постоянных отношениях в воле Отца. И вот в этом было его смирение, в этом было смириться перед волей Божьей, он ее исполнял даже в критические моменты. «Господи, пронеси чашу мимо меня, но да будет воля Твоя». Да, вот прибыть в воле Отца. Причем с радостью. Чтобы радость ваша была совершенной, говорит Христос. Да? Вот так как он исполнял волю Божью, это было в радости. Павел тоже хотел, лишь бы мне исполнить с радостью мое дело, мое там. Да? Вот. Поэтому Значит, вот эта кротость, которая выраженная, выражающаяся в твоей жизни, в твоем поведении, да, вот для верующего человека, для христианина, это такая добродетель, это такое качество ценное, очень ценное. Тем более похожесть на Христа здесь
И
имеется.
очень редкое качество.
Вы знаете, я вот в поисковике, вот в Библии, да, набрала, вот там крот, не стало крот, то там, ну, может, какие-то падежи там. Вот у меня вышло более 40 мест. Я сегодня просто в изумлении была, понимаете, когда я это все читала. Вот, просто ради интереса попробуйте почитать вот, ну, о людях, которые там вот показаны кроткими. Очень интересно. Мне было исключительно интересно.
Хорошо.
Исключительно редкое качество, присущее христианину.
Ну, мы вот, понимая свои слабости, все-таки говорим о какие-то вещи созидательные, да, чтобы кротости призыв, Павел призывает к кротости, к радости. Понятно, что депрессивных и там жалующихся, и нытиков, и ропотников много. Но Павел говорит о радости, и мы давайте с вами, значит, будем двигаться в сторону возделывания, созидания. Вот, значит, второй вопрос. Как вы понимаете утверждение, что Господь близко? Он рядом или Он скоро придет? Значит, слово, которое стоит по-гречески, оно предполагает и то, и другое. Равно как и русское слово тоже близко. Это и по времени близко, и по расстоянию близко. Вот что, ну как бы в вашем переживании, да, в вашей вере, в вашем реальном духовном опыте, это скорее Господь близко рядом с тобой, или это скорее ожидание Его пришествия, что вот-вот придет? Что скажете?
Ну что ж, ты знаешь, вот я бы хотел обратить внимание, что тут вот пятый стих, не случайно кротость будет известна всем человекам, это Господь близко. Вот этот мостик между радуйтесь кротостью и Господь близко, особенно когда кротость и Господь близко. Ну, то есть мысль такая, которую я говорил, что это качество такое, которое не позволяет комфортно жить среди всех окружающих людей, потому что смирение и кротость – это непопулярные качества. И, конечно, если особенно среди таких людей достаточно злых, они съедят быстро тебя. И вот я думаю, Павел здесь говорит, что Господь близко, он говорит, вы не страшитесь и не старайтесь уподобиться тем людям, которые окружают вас. Наоборот, вы должны выделяться именно своей кротостью и смирением. А если будут спекулировать на этом, то и будут пользоваться и всячески уничижать, то вот вы помните, что Господь близко. То есть Господь, что значит близко? Он всегда придет вам на помощь в этих ситуациях, когда действительно будут спекулировать, будут пользоваться, будут съедать. И он говорит, Господь близко. Ну, я как бы перекидываю этот мостик, а потом уже, да, переходить к этому вопросу, но тут близко он рядом или он скоро придет. О чем речь, да?
Ну, ты отчасти двинулся уже, вторая часть вопроса, что такое кротость верующего, а нет, почему Павел увязывает радость, кротость и близость Господа, да ты вот об этом говоришь, но только со своей стороны, да?
Ну да. Вот
Ты,
такой мостик, да, действительно.
потому что это вот в вопросе оно есть.
Там
Есть, есть,
есть.
есть. Не потерять его.
Да, и значит, здесь это важно, потому что и радость, и кротость без близости к Господу, это, ну, вряд ли. Оно не очень реально. И близость Господа прежде всего. Я с вами до скончания века, да, что вот он здесь, что он скорый помощник, что он протягивает тебе руку, когда ты тонешь, что он вразумляет тебя, что он вообще рядом с тобой, даже если он молчит, да, потому что обстоятельства нашей жизни часто они ну, созданы нам для нашего обучения, не обязательно то, что он там что-то говорит тебе словами, он создает тебе обстоятельства. Но наша жизнь – это школа. Это школа, когда вот по тому, что происходит вокруг, когда потому, что то, что происходит у тебя внутри, Господь вот говорит, вот ты живешь вот в этом, да, и я стою рядом, да, и тебе Духом Святым дано и сила, и ведение. Благодать спасительная и научающая, оно тебе дано, да? Поэтому вот эти три составляющие, три стороны и радость, и кротость, и близость, они и радость, и кротость, конечно, они зависят от того, насколько Господь близок к тебе, и вернее ты к Нему, вернее насколько ты переживаешь, понимаешь и веришь, что Он рядом и что Он помощник твой. Он ходатай твой.
Я вот вспоминаю такой эпизод, но я тогда только обратился к Господу, и мы на авиамоторной собирались там в этом столовой, по-моему. И там, значит, пришли люди, наехали, ну, на нас, вот, наехали крепко, сильно. Вот, я помню, там Валера Шевчук стоял. А вот Кирилл Оводов, еще помню, но это еще там кто-то из служителей. И вот там, а я стоял, слушал, вот они, ну, явную ложь говорили против нас, а братья стояли так кротко, смиренно. Я уже думаю, сейчас я не выдержу, я по головам настучу этим людям. У меня же такое было желание. И вдруг эти люди замолкают, и поворачиваются в растерянности и уходят. И я понял, что братья стояли, просто молились. И Господь был близко. И Он отвратил этих людей, просто отпустил их. Ни с чем.
Это было где-то когда-то, здесь и сейчас, вокруг нас с вами. Есть ли проявление этого? И есть ли это в вас?
Знаете, мне кажется, что это должно быть естественным состоянием христианина. Потому что вот и Христос был такой, и Павел, у него это было естественное состояние. То есть он там не задумался, вот то, что сейчас Саша говорит, а вот если они будут там меня там то, да, что-то. Он просто жил этим. Вот он
Люсь,
говорил,
извини, я говорю не столько про них там,
да.
сколько про нас здесь.
А вот я и говорю, что мне, например, очень хочется, чтобы во мне вот было вот такое состояние. И бывает оно такое, не всегда. Когда я открываюсь для чего-то, для тьмы, там, для чего-то разумом своим пытаюсь там что-то, оно, его как бы нет. А вот когда я просто вот, ну, так вот в простоте нахожусь, да, вот как бы в доверии Богу, вот оно есть. Потому что в этот момент уподобляешься Христу.
Спасибо. Это же очень важно видеть Божье проявление не только когда-то где-то, а здесь и вокруг себя и в себе. Очень важно видеть знаки Божьего присутствия или там переживания Божьего, или знаки Царства вокруг себя. Да? Поэтому вот Павел обращает на это внимание, да, давайте обратим на это внимание в отношении себя, в отношении того, что происходит вокруг нас. И, ну, действительно, то, что бывает, что я вижу в себе, ну ты видишь, там человек видит вот те, что есть и радость в Господе, и бывает способность смириться, и ты видишь, как рядом с тобой смиряются люди, или ну эти же ситуации они периодически происходят. Да будут глаза наши открыты. Видеть в брате, в сестре, в обстоятельствах этих реакцию мирную, смиренную, реакцию Христову на что-то. Да? Все-таки я бы хотел задать вопрос. Как вот... Мы в молодежи говорили как-то об этом, да, и что для тебя более так реально, или там что, о чем ты думаешь, к чему ты мысли направляешь, что ты веришь, или что ты переживаешь больше. Ждешь ли ты второго пришествия Христа, или ты его переживаешь вот в повседневности, в жизни, ну, в практической, в быту? Ну, может быть, на богослужениях, но вот рядом во всякое время. И чаще всего ответы были, что я переживаю Божье присутствие более интенсивно, чем у меня есть ожидание второго пришествия, ожидание там «Ей гряди, Господи, Маранафа». Да? Но я здесь не оцениваю ничего, я просто говорю, что реальность, она примерно вот такая. Но это у молодежи. Вот, что вы скажете вот в этом смысле? Что для вас более реально, более так вот оно внутри звучит?
Саш, можно?
Да.
Думаю, что да будет кротость известна всем людям, это благоухание Христово.
Аминь.
Благоухание, вот это поведение твое, вот это главное, смирение, там, кротость, любовь, там, ну, все переплетается в моей душе, в моем сердце, смирение там и быть похожим на Иисуса Христа и понимать те писания, которые Мария сказала, да будет воля твоя по слову твоему, тогда ангел говорю, да, что у тебя будет сын, и это самое. Она смирилась перед этим, и так же в наших жизнях дает смирение там в разных поступках, в разных ситуациях, вот, мы молимся там, Господи, благослови то, да, но да будет воля Твоя. И тут я начинаю проявлять в своей жизни, как с любовью, я с кротостью, там, и так далее, и так далее. Благоухание, чтобы люди видели мое благоухание Христово. Вот это я так думаю.
А, Руслан, а тебе благоухание, это которое ты распространяешь, это как смертоносный яд для
Нет, нет.
окружающих?
Нет, нет. Благоухание Христово, они увидят эту любовь Христову. Человеку, любому человеку нравится благоухание Христово, это любовь.
Не практика другая, о другом говорит.
Ну, я говорю, это у каждого по-разному. Господь по-разному ведет, у каждого смиряет там и так далее, и так далее. У каждого своя практика. Господь учит каждого, потому что Господь сердцеведец, Он знает мое и твое сердце, как учить, чем учить, каких обстоятельств в твоей жизни Господь учит. Но.
Хорошо.
Нет, ну да, тут
Все-таки.
переживания все-таки какие ближе тебе?
Смирение и любовь.
Спасибо. Спасибо. Вот повторяю вопрос для всех, так чтобы мы не очень затягивали, но тем не менее, более реальное в твоей жизни, более чаще или там интенсивнее переживаемое, переживание Божьего присутствия здесь и сейчас или ожидание Его второго пришествия. Господь близко. Имеется в виду, вот как близко, вот рядом или вот он вот-вот придет.
Ну вот у меня лично, я когда пришла
Плюс,
только в
прости,
церковь.
пожалуйста, прости. Мне хотелось бы, чтобы у нас был разговор не на троих, а пусть бы кто-нибудь еще сказал.
Ну, могу я сказать, если позволите. Ничего, что если за шторкой. У меня
Давай,
камера
давай.
не... Приветствую всех, братья и сестры. Приветствую. Ну, для меня лично это здесь и сейчас. Я переживаю его пришествие, да, ну, как бы сказать, я живу здесь и сейчас, и имея общение во Святом Духе, я понимаю, что Дух Святой, он постоянно со мной, то есть вот то, что говорил Саша о кротости, ну, каждый по-разному этот вариант может воспринимать, что кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Для меня, например, это звучит очень интересно так, что будь послушным мне, потому что я близко. Я вижу тебя, я слышу тебя, ты со мной, я с тобой, я в тебе. И все, что ты делаешь, я близко. И я его переживаю, что он близко, и стараюсь угодить Богу, по крайней мере, хоть смирить себя до того, чего Бог хочет, то есть от меня, по крайней, ну, ну, на какой-то момент времени, на проживаемый сейчас, не вообще там когда-то, а то, что касается ожидания пришествия, Господи, помоги, то есть, ну, его все равно, как бы, ну, мы его, может быть, ну, я его, например, переживаю не постоянно, а когда об этом размышляю или там, когда об этом говорят. И всегда радуюсь, когда говорят об этом, о пришествии Господнем, потому что я понимаю, что это все, это верхняя точка. А так по присутствию Господню я его переживаю здесь сейчас. Это вот ближе, то, что вот мы общаемся, и его благодать нас касается, и я это тоже переживаю. И я думаю, что каждый из нас что-то ощущает или приходит какое-то осознание или еще какие-то мысли. Ну вот Господь с нами говорит, и мы друг с другом имеем общение во Христе Иисусе. Ну и как-то вот это меня радует, и я переживаю сам в себе это. И вот чем могу поделиться, как, что значит Господь близко, ну, для меня. Оно и так, но больше, чем здесь и сейчас.
Спасибо. Кто еще скажет, что?
Можно небольшую ремарочку еще со своей стороны. Ну, вот так, пока вы размышляли, сам задумался об этом тоже. Ну, не знаю, вот на протяжении жизни в разные эпизоды у меня смещался фокус с одного понятия на второе, да, то есть какое-то время вот первый ответ в вопросе, да, он ближе, а в каком-то моменте жизненном второе. Вот на текущий момент мне ближе к сердцу ожидания все-таки пришествия, потому что в некоторых, ну, моментах вот, ну, не нахожу, ну, как сказать, вот с точки зрения эмоций, своих чувствований, вот какую-то близость Господа, ее хотелось бы там обрести, но порой вот там не так, как вот искалось, да, там сердцем бы. Но вот на протяжении там пути оно вот, фокус меняется с одного на второе, то есть у меня вот так.
Спасибо. Кто-то еще скажет? Ну, хорошо. Мы двинемся дальше. Я хочу одну ремарку сказать. Вот мы какое-то время назад, 2 года уже назад фактически, затеяли вот это такое более вдумчивое чтение Писания, с тем, чтобы, ну, как бы не столько объяснять Писание, сколько чтобы оно соединяло нас с Христом. Не столько там культурно-исторический какой-то комментарий Евангелия, сколько Писание свидетельствует обо мне. Да? Вы хотите иметь жизнь вечную? Так они обо мне свидетельствуют, а вы ко мне не приходите, говорит он фарисеям. Так вот, чтобы нам вот не быть фарисеями, вот Писание как то, что соединяет тебя с Христом, то, что открывает тебе Христа, то, что вводит тебя в Царство Божье. И поэтому и будущее, и прошлое, и все это, оно очень важно, но Господь, я с вами до скончания века, Он так сказал. Да, и вот Он посреди нас. Вот я верю, что и в нашем общении вот Он смотрит, что, о чем мы говорим, и что мы, и как мы и свидетельствуем о Нем. И, Господи, благослови нас, Боже, чтобы мы говорили там от сердца и то, что с нами происходит, или то, во что мы верим. Вопрос третий, но он скорее призыв к молитве, имеется в виду 14 мая. Павел писал письмо своим друзьям, которых очень любил и радовался, что они вместе с ним трудились для Господа, созидая церковь в Филиппах. «Порадуйтесь и в молитве поблагодарите Господа за братьев и сестер вашей вторничной группы, с которыми вы вместе живете, трудитесь, созидая и нашу, и вселенскую церковь». Ну, это просто молитва, просто посмотреть такими глазами благодарными. Вот Павел очень много благодарности выражает в этой главе филиппийцам. И за разное их благодарит. И вообще он, ну, допустим, в Колоссянах, по-моему, там все поименно перечисляет тех, с кем он трудился, и дает такую короткую, не то чтобы характеристику, но за что, вот, в чем Бог благословляет. Это одни молитвенники, другие утешали, третий там был сотрудник на, как бы по поручениям, очень ценил Павел этого Тихика. Вот, то, ну вот на вторничном служении, если вот вы доберетесь до этой молитвы, да, ну просто посмотреть, предложите посмотреть друг на друга вот с точки зрения как бы совместно пройденного пути, совместно пройденного труда. И та любовь, которую Бог нам дал, да, ну пусть она как-то выразится в благодарности там или в благословении друг друга. Вот. И, значит, у меня все-таки просьба, чтобы разборами мы дирижировали, ну, чтобы дать возможность там желающим сказать, а те, кто не хочет, ну, пусть не надо на них давить, но в то же время побуждать кого-то. Кого-то побуждать.